Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые и дорогие радиослушатели. Скучаю по вам иногда. Вот жду иногда пятницы для того, чтобы встретиться, услышаться, я имею в виду, здесь, в прямом эфире на Радио Теос. Я знаю, что многие из вас готовят заранее какие-то вопросы, потому что вопросы приходят в жизни. Кто-то услышал чей-то диалог, диспут, как мы говорим, иногда спор. И в этом споре были, ну, какие-то аргументы сказаны, и не услышаны были контраргументы. Для того, чтобы что-то выяснить, действительно, мы иногда вступаем в подобные разговоры. Единственное, что Библия нас предупреждает, чтобы мы не делали это как-то агрессивно, внутренне отрицательно настроено в отношении нашего собеседника, чтобы это не выглядело вовсе, ну, таким прелюдием драки, вот, чтобы мы уважительно относились даже к человеку, который имеет другое мнение. И Библия еще учит нас и вообще закладывает для христианина, я считаю, очень основополагающие такие фундаментальные истины, которые позволяют ему ориентироваться, ну, в большинстве вопросов точно. Скажу смелее, так я был научен и стараюсь именно в Библии находить ответы на все вопросы. Поэтому скажу смелее, что Библия учит нас и отвечает, пожалуй, на все вопросы жизни. Конечно, здесь можно выделить более главные вопросы, менее главные. Наверное, в этом есть какая-то, так сказать, градация. И часть вопросов Библии не затрагивает, потому что они мало связаны с душой, мало связаны со спасением, больше связаны с таким бытовым устройством нашей жизни. Поэтому здесь есть такая, может быть, часть исключений, да, чему Библия не уделяет большого внимания, это уж точно проходящему, земному, временному. Но в общих словах отношение к этому временному, конечно же, есть. Итак, с вами в прямом эфире, как и всегда по пятницам, в программе «Золотая середина» пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров, и я рад приветствовать всех тех, кто ждет эту программу, кто, может быть, впервые к нам сюда присоединился или слушает нас. Благо, что через интернет такая возможность существует у всех землян, ни больше, ни меньше. В любой точке мира, там, где есть интернет, есть возможность зайти на сайт teos.fm и прямо с этого сайта слушать программы, хотя они вот вещаются из этой московской студии. Но у нас есть еще один такой бонус, как сейчас говорят, или прекрасная бесплатная возможность для тех, кто россиянин, для тех, кто слушает нас в границах Российской Федерации, в любом населенном пункте, может быть, даже слушая нас через интернет, и вдруг захотел не просто написать вопрос краткий вот в виде такой смс-ки, как мы сейчас говорим, краткого сообщения, но и хотел бы просто вот поговорить, что-то уточнить, что-то я иногда уточняю, когда вы дозваниваетесь сюда в студию. Так это вот возможно сделать бесплатно, я это подчеркиваю, у нас существует бесплатная линия для всех россиян. Поэтому пользуйтесь ей, не смущайтесь, 8 800 333 1706, это телефон сюда, в московскую студию, прямо сейчас, сегодня у нас 3 февраля 2017 года, второй месяц нового года уже наступил, вот так быстро пролетел январь, и уже второй месяц, февраль, нас, можно сказать, приветствует. Поэтому и я вас также приветствую, пусть Бог благословит вот это время, чтобы оно было правильно использовано, чтобы вопросы приходили вовремя, потому что так уже замечено. Может быть, такая традиция складывается, что люди немножечко раскачиваются в начале эфира, видно, слушают что-то, потом у них темы затронутые вызывают определенный интерес, и они также вступают в диалог, уточняя или вспоминая какие-то другие темы. В принципе, возможно, и то, и другое, ничего здесь страшного нет, но я просто прошу и рекомендую заранее готовить ваши вопросы, чтобы мой эфир распределялся равномерно, чтобы в самом начале уже были вопросы, поэтому дозванивайтесь по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333-1706, ну и с Божьей помощью будем искать эту золотую середину, будем искать ответы в Библии, будем искать и черпать этот опыт и свидетельств служителей, и какие-то, наверное, свидетельства и моего опыта вам пригодятся. Пусть Бог нас всех благословит. У нас еще есть, конечно, такая возможность, более современная, для всех, кто имеет такую программку Viber или WhatsApp, набрать номер +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Ну, и еще раз повторю, телефон сюда для всех и москвичей, и не только москвичей. Дозванивайтесь. Вот такая существует у нас возможность. Бесплатная линия для россиян. 8 800. Не забудьте, это восьмерка с двумя нулями. 808-800, то есть восьмерка с двумя нулями. 333-1706. Жду ваших звонков, жду ваших вопросов. И с Божьей помощью будем искать вместе ответы. Пока вы задумываетесь, у нас, кстати, сегодня был серьезный технический сбой. Бывает, когда на подстанции, вы знаете, иногда мороз, иногда вот какие-то зимние тут бывают, да и не только зимой, аварии. Вот в буквальном смысле, потому что наше здание было обесточено, и у нас не было несколько часов здесь света. Но так как все у нас оборудование зависит от электроэнергии, то, безусловно, был некоторый такой сбой. Поэтому у меня к вам будет такая же просьба, как и просьба предыдущего ведущего программы Олега Шевкуна, дозвонитесь сюда для того, чтобы мы проверили, потому что сейчас идет вот параллельно с этой программой выверка и перезагрузка наших компьютеров и выверка вообще наших технических возможностей, поэтому, если вам не трудно, также наберите 8 800 333 1706 и не только задайте вопрос, но и этим самым вы просто протестируете, да, вот наш такой технический сбой, насколько мы сегодня готовы продолжать этот эфир. Пока же вы задумались, наверное, набирает кто-то уже, кто желал бы помочь, я всегда благодарю за помощников, вот этот номер, я прочитаю часть вопросов, которые перепали или перешли с прошлой пятницы, как я это обещал, заканчивая прошлый эфир, меня буквально завалили вопросы, они пришли уже во второй половине эфира, когда даже ближе к концу программы, когда нет времени для того, чтобы так вот серьезно, хорошо на этот вопрос ответить, ну, а просто кратенько, настолько кратко, что человек приходится еще раз переспрашивать. Не хотелось бы отвечать, ну, наверное, вот такого плана у меня внутри, в сердце всегда желание, чтобы помогать человеку, если уж помогать, то помогать конкретно, чтобы человек, задавший вопрос, получил исчерпывающий ответ. Может быть, даже я иногда передерживаю, да, вот пользуясь вашим таким сейчас вниманием, я приведу пример. Часто учитель в классе, он так говорит, чтобы и самый, можно сказать, отстающий ученик воспринял материал. И те, кто отличник, кто схватывает, как говорят, на лету, для них это кажется, ну, что так долго мы на этом там материале или на этой формуле или на этом правиле разжевываем. Давайте вот будем любвеобильны и снисходительны к тем, кто не очень хорошо слышит. Бывают у нас такие люди, которые слушают нас дома. Для тех, кто не очень сразу может схватить, и у него не такой цепкий разум, вот как, знаете, сейчас молодежи, они прям все на лету схватывают. Кто, может быть, в другом поколении жил, и его жизнь не обеспечена, как наша, сейчас различными вот такими электронными гаджетами, как говорят. Просто будем снисходительны, потому что истина важна для каждого. И не случайно израильский народ по пустыне двигался со скоростью обоза. Вот там, а в обозе были женщины и дети. И было много скота, просто, ну, вы знаете, что этот скот употреблялся в том числе для жертвоприношений. Это было и также средство обеспечения семьи, потому что это молоко, это мясо, это кожа вот эта необходимая, да, там для одежды и для всего другого. Поэтому очень важно, чтобы нам, двигаясь, не ускакать на конях вперед, а потом так периодически возвращаться, где вы там, отстающие, а чтобы мы шли со скоростью обоза. Это очень хорошее такое правило, поэтому будьте терпеливы, те, кто уже все понял, и снисходите к тем, кто немножечко отстает в понимании. У Бога нет элиты. Христианство – это не вера для элит. вот таких интеллектуальных, таких схватывающих на лету. Ну, я думаю, что вы эту мысль поняли. Поэтому еще раз обращаюсь к вам, готовьте заранее вопросы, дозванивайтесь сюда по телефону 8 800 333 17 06 или Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. А я прочитаю вопросы, которые пришли под конец эфира прошлую пятницу. Слава Богу, Бог нам дал еще одну неделю, еще одну пятницу для того, чтобы все-таки вы услышали ответы. Надеюсь, что большинство, кто слушал нас в прошлую пятницу, сегодня продолжают слушать. Денис задает вопрос. Как совместить открытие ученых с представлением об Адаме и Еве? Что имелось в виду под яблоком, которое Ева вкусила? Что вы считаете самым несовершенным в теории Дарвина? Замечательные вопросы, Денис, и я с радостью на них отвечу, потому что часто отвечаю на эти вопросы и в дискуссиях, и в общениях. У нас у всех разное мировоззрение, и, к сожалению, а может быть, к радости, оно формировалось под разным влиянием аргументов. И иногда звучат, знаете, такие аргументы, как аксиомы, вот, которые не требуют доказательств. А ведь та же теория эволюции – это же все-таки теория. Теорию нужно доказывать, и доказывать какими-то фактами. И когда эти факты не состыкуются, то, по крайней мере, нужно задуматься, что-то с этой теорией не так, что-то не сходится, как говорят, не срастается, не состыковывается. Поэтому любая теория проверяется фактами. И наличие этих фактов, они либо подтверждают эту теорию, либо отрицают ее. Ну, давайте начнем по порядочку с Адама и Евы. Ну, во-первых, я не знаю, что ты имеешь в виду, Денис, когда ты говоришь, что совместить открытие ученых с представлениями об Адаме и Еве. Я не думаю, я не слышал когда-то, чтобы ученые вдруг доказали, что Адама и Евы не было, к примеру, или что-то такого не могло быть. Наверное, может быть, я так предполагаю, что тебя беспокоит возраст. От Адама и Евы появились дети. Дальше эти дети расплодились и размножились по всему лицу земли. И у них была родословная. Раньше, особенно в восточных таких странах и вообще в древности, свой род, это было очень важно, принадлежность к какому-то роду. Почти что это достало и достигло наших времен. Помните, мы Рюриковичи там, да? Мы ссылаемся на чей-то род, чью-то фамилию, чье-то поколение для того, чтобы видеть, что у нас есть корни. Поэтому действительно, кто изучал серьезно Писание, Ветхий Завет, то по родословным, прям ведущим к Адаме и Еве, мы знаем, что родословный Иисуса Христа ведет к Адаме и Еве, да, то есть по его материнской линии, конечно, у него есть еще и божественная линия. Так вот, действительно, если трепетно, я бы сказал, очень аккуратно суммировать вот те годы жизни и правильно сопоставлять, потому что там прожил человек, потом вот в таком-то возрасте он родил детей, и дальше даже иногда просто идет обобщение, и родил сыновей и дочерей, а какие-то имена все-таки записаны в родословных. Так вот, родословные, которые мы часто не любим читать, и вот утомительно, и непонятно, они звучат впервые изучающему Слово Божие, Библию, потом вызывает крайний интерес, очень большой интерес. Почему? Потому что именно через родословные можно вычислить вот от Адама и Евы, какой сейчас год жизни человечества. Вот как интересно. Поэтому вот тут может быть несовпадение, потому что, например, ученые, ссылаясь на так называемый анализ, углеродный анализ распадения веществ, он называется условно еще углерод-14, по этому распадению и присутствию углерода в этих веществах составили некую таблицу. И по этой таблице получается, что вот какие-то там предметы, они залегали, их нашли там вот в каком-то слое аж там миллионы лет назад. И что вот человек уже был там тысячелетия, десятки, а то и сотни тысяч лет уже назад. Что, конечно же, не совпадает с родословной от Адама. Это вот слабая вещь в плане теории Дарвина, теории эволюции. Потому что если люди уже были, и люди имели конкретные имена, то Библия как источник вот этих и имен, и очень важный такой фактический исторический источник, показывает, что это было не миллионы лет точно, и даже не тысячелетия. Вот, отношение к этому, к Библии простое, что Адам и Ева — это конкретные личности, они были, и все их дети, и все это записано в родословных, это дает авторитетность родословным, это дает и утверждает эту истину. Ну, а как уж там на это ученые смотрят? Большинство вот ученых, они все-таки в мире верующие, я вам скажу, 75%. Наверное, такие ученые смотрят вот где-то в некотором уважении к Библии, к Писанию. Для них Библия — это настольная книга. Ну, а есть часть ученых, которые росли, можно сказать, возрастали в другой парадигме, как мы сейчас говорим, или мировоззренческом таком понимание, и, естественно, они по-другому могут мыслить. Ну, каждый имеет право. Главное, чтобы он не обманывал самого себя и не передергивал, как мы говорим, не выкручивал факты под свою теорию. Что имелось в виду под яблоком, которое Ева вкусила? Денис, яблока не было. Это глубочайшее просто заблуждение, которое распространилось немножко в общественном сознании, потому что кто-то, позволил себе назвать плод, который написан в Священном Писании, яблоком. И поэтому появилось там Адамово яблоко и все остальное, и такие непрозрачные намеки там на любовь или на что-то еще. Не знаю, я думаю, что, к сожалению, мы живем среди людей, которые не удосуживаются иногда открыть Библию и прочитать, а что же там на самом деле было. Всего несколько строчек, одну главу, там несколько предложений в буквальном смысле. Главы состоят там, из 20, иногда 30 предложений. Вот недавно такой был случай, мы в обществе инвалидов, мы кормим, помогаем, и там было крещение было Господне, и люди спрашивают, а вот как там крестился Христос, а вот как его крестил Иоанн, и это правда там, и задают такие вопросы, которые, взрослому человеку, сейчас почти что каждый имеет Библию в своем доме, Евангелие, но они доступны. Даже придя в храм, просто взять чужую Библию, попросить открыть текст, помочь священнику, он откроет вам, и прочитать самому. Просто самому прочитать. Там 17, по-моему, предложений, которые говорят о крещении Господнем. И спокойно, внятно, рассудительно. Мы намного больше тратим времени, когда мы приходим в супермаркет для того, чтобы на обложках продуктов, которые мы сейчас вкушаем, прочитать полную аннотацию, как пользоваться этим продуктом, какие способы его приготовления есть, и из каких ингредиентов, или иногда опасных даже там всяких эмульгаторов и добавок, состоит этот продукт. Послушайте, там больше строчек, и нам сложнее читать, говорят некоторые, мелко там, писание. В прошлом году было 140 лет перевода Библии, и специально правительство, российское правительство дало грант для того, чтобы и совместно с православной церковью, евангельской церковью, я участвовал как раз в этой комиссии, которая готовила все мероприятия, праздники, было напечатано еще 1 000 000 Евангелий. Да, для некой экономии бумаги и формат его хотелось бы иметь побольше все-таки. Тут финансовые еще вопросы, но напечатан был 1 000 000 Евангелий, который продолжает распространяться и в Москве, и в Санкт-Петербурге, я знаю, в крупных городах. Есть сегодня возможность прочитать. Некоторые говорят, мелковато, возьмите линзу, там очки, может быть, кто-то кому-то понадобится. Но сейчас есть и большие Библии, российское библейское общество. Самое главное, чтобы у нас было желание. Почему-то для Слова Божия иногда человеку все время не хватает времени. Прям даже удивительно. Вот еще интересные факты, которые можно сопоставить. Есть ли духовная война за душу человека, что для чтения спасительного Слова Божия все время не хватает времени? Такой вопрос. Подвисший, я его подвешу, как говорят, для того, чтобы вы задумались. Поэтому яблока не было. Был просто плод. Каков это был плод, я не знаю, потому что Библия не расшифровывает это. И скорее даже здесь важно не по роду своему Бог создал и животных, и растения, и соответствующие плоды. Но был особый плод, я думаю, особенностью была не в том, каков он был, по вкусу, хотя вот из слов Евы, что он был приятен для глаз и вожделенный, и вот приятный, наверное, на вкус. А знаете почему? Не потому, что вот только рецепторами там соответствующими мы воспринимаем пищу, но потому, что он давал знания, потому что дьявол шептал ей на ухо: «И вы будете как боги». И вот это ослушание Бога в пользу того, чтобы быть сильнее, больше или хотя бы равным Богу, вот это и есть самая большая ловушка, в которую, к сожалению, попали наши прародители. И для этого пришел Христос, чтобы исправить их ошибки, и написано о Христе, что Он есть второй Адам, который теперь уже сделал все правильно и пошел на крест за наши грехи, чтобы, приняв Его, мы могли иметь вновь открытые небеса и вернуться в тот потерянный рай, в тот Эдем, который оказался для людей закрытым. Этот духовный мир, который захлопнулся буквально, и ангела Господь поставил, да, с вращающимся мечом. Как интересно, что это за тип меча такого. И последний вопрос. Что вы считаете самыми несовершенными в теории Дарвина? Это последний, конечно, у Дениса. Здесь три вопроса, есть еще другие вопросы. А вы, уважаемые радиослушатели, если вы к нам подключились, сегодня у нас 3 февраля 2017 года, вы можете также дозваниваться, прям перебить меня, и всегда нам для звонков сказали выделять большее время и приоритет. Поэтому 8 800 333 1706 жду ваших звонков по этому телефону сюда, в московскую студию. Это бесплатный номер для радиослушателей. Россиян 8 800 333 1706. Это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Денис спрашивает, что вы считаете несовершенным в теории Дарвина? Денис, несовершенным я считаю корни происхождения этой теории. Там вот кроется, как говорил Козьма Прутков, да, зрив корень. Если вы изучали, как возникла теория Дарвина, то в основании ее не только были вот такие исследования Дарвина, который был действительно, ну, человеком любознательным и хотел многое что увидеть и понять, как устроена природа. Кстати, он написал работу, которая называется «Изучение видов». Да? И никакого абсолютно даже намека у него, что человек произошел от обезьяны, в этой его работе, на которую многие потом стали ссылаться, не было. Просто люди раскрутили, как у нас сейчас говорят, они взяли как бы и продолжили некоторые мысли, которым было место в работе Дарвина. Например, то, что внутри вида, еще раз подчеркиваю, что это работа направлена на внутривидовое некое такое эволюционное развитие. Если там вот эти там соответствующие птички, там клесты, не помню, на этом острове имеют более крепкие клювы, и вследствие того, что они клюют там постоянно более крепкие орехи, вполне возможно. Сегодня очень много видов, еще раз подчеркну это слово, но кошек, собак, которые выводили люди, а иногда естественным путем даже в природе получаются. Ну, разновидностей волков я знаю много. Я уж не говорю про коров там и каких-то домашних животных, которые более морозостойкие и кто-то какие-то выдерживает, ну, соответствующие там по цвету, по возможностям. Есть более мясные, как говорят, породы, более молочные и так далее. Я не буду перечислять все это возможно. Я хочу это сказать, это возможно. И это абсолютно не противоречит тому, что сделал Бог. Он создал каждого по роду его, отсюда слово «порода», по роду его. Но никогда в Библии, это нонсенс, как говорят сейчас, это ересь или просто неумение вообще понимать Библию, не было и нет, что Бог предусмотрел смешивание родов, что из смешанного рода появится вдруг что-то такое, что совсем он не творил. Да, бывают мутации, да, бывают какие-то, ну, отклонения. Это все болезненные явления, которые ненадежны, и они недолговечны. Вы все знаете, что Бог так чудесно устроил, в том числе генетики сегодня подтверждают это, вот где наука подтверждает Библию, что чудесно сохранение программы генов позволяло и позволяет сегодня не вымереть всему роду человеческому, и в том числе там животным. Это очень сильная генетика, это очень сильная вещь, которая закрепляет важные для жизнедеятельности организма какие-то вот факторы, формулы, я бы сказал так, современным языком. Поэтому имейте в виду, что первое, это что создавали эту теорию последователи Дарвина, которые ненавидели Библию, я хочу это подчеркнуть. И один из них так и сказал: я сделаю все, чтобы люди не верили Библии. Я сделаю все. То есть, посмотрите, посыл, какой был создание теории Дарвина. Это явный демонизм. Это явный сатанизм. Это ведь сатана противостоял Богу. Сатана возвысился и вызов бросил Богу. Сатана переводится как противник Божий. Дьявол, да? Противник Божий. Поэтому явно в человеке, который, ну, что-то там, не знаю, было, что в его жизни... Бывают такие скрытые вещи, что и автобиография или просто биография человека не открывает это. Но он, это высказывание прям есть, вы можете его найти, и он сказал, я ненавижу Библию, и я сделаю все, чтобы люди не верили Библии. Почти что дословно я вам говорю. Поэтому, наверное, Денис, вот это самое большое. А дальше пошли несуразицы, пошло несогласование, которые люди просто проглатывали. Люди иногда ленны от слова лень. Самим вот Библию прочитать, разобраться. Они вот что-то послушать там, да. И бывает так, бывает и в нашей жизни, и в моей. Я себя не оправдываю, бывает. Поэтому я говорю, прилагайте старания. Писание изучайте, потому что через них мы думаем иметь жизнь вечную. Так сказал сам Христос. И раз мы христиане, мы должны любить Его Слово, любить Его учение. Самые несколько фактов приведу все-таки более конкретно. Еще раз скажу телефон для тех, кто попозже подключился. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Рад буду ответить на ваши вопросы, вместе с вами разобраться и найти золотую середину. Имеется в виду отклонения и крайности, они бывают даже в христианстве, ближе к центру, ближе к нашему центру веры. Это самим этим центром является Иисус Христос. 8-800-333-1706, скажу помедленней, 8, гудочек, еще раз восьмерочка, 2 нуля, 8-800-333-1706, дозванивайтесь, у нас были сбои технические, вот я даже не знаю, слушаете ли вы меня сейчас или нет, ну, дозвонитесь, хотя бы такой контрольный звоночек сделайте, тестовый. Ну, для того, чтобы понять еще такие вещи, мы же с вами и физику изучали, и не только изучали физику, и живем. Когда разводите вы костер, Денис, то, безусловно, после исполнения в жизни, в действии второго закона термодинамики, а это закон, его еще называют энтропией, то есть распада, все стремится к распаду, вот что говорит второй закон термодинамики, и в сущности мы видим, как вещества, которые сгорают, от них остается пепел, они как бы переходят в другие формы, да, окисляются, это вообще горение, это реакция окисления, если вы помните из курса химии. Так вот, пожар, который сожрал дом, он не построил дом. Дом не стал в два раза выше, больше. А обычно мы там на головешках, люди ищут хоть что-то, что осталось. Он сгорел. Поэтому все то, что отдает тепло, оно сгорает. И хотя Солнце более сложное, это ближайшая к нам звезда, и она все равно она сгорает, ученые это фиксируют. Теперь давайте попробуем вычислить, как быстро сгорает Солнце, и можно ли увидеть вот его изменения на протяжении небольшого периода жизни, а потом мы этот небольшой период жизни умножим на эти миллионы лет, или еще иногда говорят миллиарды лет. Каким же было Солнце и какая была Земля, если, правда, отмотать вот эти миллиарды лет, только посмотреть не глазами земного жителя, мы иногда к небу глаза не поднимаем, и у нас одни выводы. А когда подняли к небу и заметили, оказывается, тут Солнце еще было. И какое же оно было, и возможно ли была жизнь на планете Земля, если оно было вот таким? И это просто делается. Я сел, взял калькулятор, все в интернете нашел про Солнце, нашел формулу вычисления его диаметра в буквальном смысле, и как быстро оно сгорает. Ну, давайте условно, там сложная формула. Подставил значение и увидел. Как можешь сделать ты, Денис, пожалуйста, это все очень просто, что Солнце было при этих миллиардах лет невозможно было жизни на Земле, потому что приближение Солнца на определенное даже расстояние – это выжженный там Марс и другие планеты, которые мы знаем, где не существует жизни, потому что нет воды, вода испарилась, потому что приближение Солнца на определенное даже расстояние или его жар, повышение его жара делает невозможным жизни на Земле. Поэтому здесь это, наверное, один из серьезных аргументов. Потом вот эта теория пластов, я знаю такого ученого, который и педагог, он преподавал, в принципе, можете найти его тоже диски, там несколько дисков, он подробненько много там аргументов рассказывает, он сам относится к креационистам, это люди, которые верят, креация – это творение, что Бог все сотворил, и он делает кадры, сам он археолог, в том числе этому 15 лет отдал жизни, и он любит, знаете, делать фотографии на фоне вот этих пластов, и говорят, вот это пласт такой-то эры, такой-то эры, и вдруг дерево корнями вверх, а кроною вниз – пронизало все эти пласты, и он сделал фотографию на фоне этого. Вы сказали, это какой эры? Это вот тут миллионы лет прошло? Какие миллионы лет? Посмотрите, дерево, причем, видно, после потопа его несло, и оно кроной вниз, корнями вверх пронизало все эти наслоения. Поэтому придумки людей, что вот этот слой относится там к одному миллиону лет, а этот к другому, это только попытка сделать более вероятном появлении жизни самой собой. Вот сама собой жизнь не появилась на земле. Бог – жизнедатель, и Он создал человека. Поэтому наш предок не какая-то, знаете, ну, как говорят, бульон, вот был типа, даже не обезьяна. Потому что обезьяна-то тоже откуда-то появилась, из живой клетки. А живая клетка как? А вот был некий такой бульон, и вот молния там ударила, и вот этот... разряд тока и какие-то определенные там вот, значит, вещества, это называется бульон, в кавычках, конечно, не у хозяйки на кухне, вот, они там соединились, и вот получилась живая клеточка. А потом живая клеточка вдруг захотела эволюционировать, ей надоело быть такой, она стала вот такой, и там всякие появились вот эти вот первые первичные организмы. И вот почему-то им всем хотелось совершенствоваться. И вот они совершенствовались, совершенствовались, и потом появились уже там не только растения, но уже и первичные такие образы, ну, как это сказать, там, амебы, вот такие, как примитивная жизнь, которая потом совершенствовалась, 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 и вот потом появилась обезьяна, из которой появился человек. Ну, это глупость. Это чистой воды глупость, потому что, во-первых, здесь нарушен второй закон термодинамики, все стремится к распаду, а не к совершенствованию. А второе, нарушено даже само учение материалистов, потому что как раз материалисты, которые не верят в Бога, они, хотя и придают материи вечность, какие-то свойства вечности, но, тем не менее, они хорошие физики, они понимают, что никто не удалял второй закон термодинамики. Поэтому появились некоторые попытки преодолеть это. Например, появилась такая теория, как диалектический материализм. Вот я защищал как раз на эту тему, когда экзамены ГОСа сдавал, мне достался вот материализм диалектический. О чем это говорит, если так простыми словами? О том, что Ленин предположил, что вот в какой-то момент, а это, смотрите, это тоже нужно воспринять на веру, вот материя вдруг как-то вот так поменялась и захотела вдруг вот... совершенствоваться. Вот опять же, это посыл для того, чтобы люди поверили в это. Поэтому это не что больше, более как такие же верующие люди, потому что миллионы лет назад нас не было, и все это очень легко, в принципе, доказывается, если захотеть. И воспринимается у одних одно на веру, а других другое тоже на веру. Поэтому все попытки сказать, а вот ученые что-то доказали, да они все чаще доказывают, что, наоборот, Библия верна. Кирилл задает вопрос. Кто ваш любимый светский писатель? Какие светские книги повлияли на вас благотворно? Вообще, Кирилл, я уже рассказывал немножечко о себе. Я так рос на Украине, тогда это назывался Жданов, вот сейчас это Мариуполь. Вообще-то он сначала назывался Мариуполем, потом в советское время, ну так, если уж справедливости ради, надо сказать, назывался Ждановым, вот в честь, вы знаете, деятеля нашего такого политического тех времен. И потом ему вернули название Мариуполь. И там вот у Василия Дудника, вот это мой такой духовный наставник, и много что он повлиял, он сам, его образ жизни, его чтение Писания каждое утро, его благотворительность бабушкам простым, его непростая судьба, его семья, все это повлияло на меня, и поэтому мне просто христианство я увидел с другой немножко стороны, да, не только вот в храме, когда мы пришли, это хорошо, это правильно, друзья, приходите в храмы, но есть еще и обычная жизнь. Если мы не являем святости в обычной жизни, то, конечно, с трудом вот люди живут такой двойной жизнью. В храм пришли одни, а потом бегут вот и становятся другими там где-то в своих домах. Вот, и ему пожилые женщины, которому там крыши помогал ремонтировать, я ему тоже где-то там, вот, какие-то там, ну, вот, бутыли у них, знаете, там закрутки бывают, давай пойдем купим, они же все здоровые, как их нести там в руку, по 6 штук берешь, и вот уже неудобно даже, неудобно нести. Машин, транспорта не было, все своим ходом, и бабушка хочет отблагодарить, говорит, ой, у меня после деда такая библиотека осталась, куда мне ее, мне уже не читать ее, и просто вот дарили даже, отдавали книги, у него много было книг, я рос среди этих книг, и это лето, это отдых, это где-то возможности позагорать и там, как говорится, отдохнуть, ну и, конечно, почитать, бывает погода разная, дождливая, поэтому вот я так годами туда ездил и отдыхал с 12 лет, почти что до совершеннолетия, там, 19 или когда последний раз, прям каждый год, да еще не по несколько раз, и вот эту библиотеку, почти что всю я там, особенно, что меня интересовало, Конан Дойль всего прочитал, Джека Лондона всего прочитал, Беляева всего прочитал, фантастика, и многое что другое, я сейчас не буду перечислять, мы, конечно, и Дюма читали, и других, Эдгара По, то есть много было такой вот, ну, беллетристики, по-другому она и не называется, но которая повлияла, сыграла определенную роль, мне всегда нравилась фантастика, мне всегда нравилась вот Шерлок Холмс, это вот такой дедуктивный метод, меня всегда тянуло вот к определенной логике, как уметь по какой-то спичке или оброненному там волосу или какому-то поведению человека распознать, что за этим стояло, какие мотивы. Поэтому вот это, пожалуй, меня здорово развивало, и фантазер я был еще тот. Ну, я, по-моему, им еще и остаюсь внутри. Иногда так я люблю даже на духовные темы пофантазировать, но какие-то иногда доктрины, особенно ответственно, когда мы говорим при людьми, они не должны смущать людей. Поэтому есть область, скажем так, духовной фантазии, наверное, для особых общений, клубов, не знаю, что-то еще. Поэтому вот это отвечаю на ваш вопрос, Кирилл. Еще один вопрос пришел ко мне от Алексея. Христос говорил, что тот сделал большой дар, кто поделился последней рубахой. А как бороться с тотальной людской скупостью? Насколько это серьезный грех? Если градации грехов на большие, на большие и меньшие. Хорошо, Алексей, по порядку. Христос говорил, что тот сделал большой дар, кто поделился последней рубахой. Я не знаю, где это ты нашел в Священном Писании, в Новом Завете, там немножко другой смысл. Там имеешь две рубахи, одну отдай. Действительно, есть такая тематика, чтобы мы не хватались за земное, чтобы мы не утяжеляли себя принадлежностью к этой земле. Вот мы иногда такие там шкафы имеем, забитые этими рубахами, так условно говоря, там, или нарядами какими-то. Ну, бывают люди, я замечал даже такие, были люди, которые и никогда не одели. Вот они купили, и она там с бирочкой провисела, и вот не дошло даже времени этот предмет там... или головной убор, или это еще ладно, а там какую-то даже вот рубаху одеть. Наверное, этому учил Христос. Он говорил, что вы странники и пришельцы на этой земле. Наверное, он имел в виду, не хватайтесь за это земное так, чтобы вот думать, что на годы вам хватит, и надо запасать что-то здесь. И поэтому есть притча на эту тему. Помните неразумного человека, который вроде бы пожал большой урожай, и мы бы похвалили такого человека. Он нерасточительный, он рачительный, как мы говорим. Он собрал большие горницы и построил даже новые, и сказал: ешь, пей, веселись, душа. И притча заканчивается тем, что мы ведь никогда не знаем, а смерть, она приходит нежданно. И никто не знает последнего своего дня и часа. И бывают случаи, когда ты думаешь, что, может быть, будешь до старости жить, а она раньше приходит. И без заявки, без предупреждения, без соответствующей, как сейчас говорят, оповещения. И вот так же было с тем человеком. И Писание подчеркивает и говорит: безумец, в сию же ночь Бог заберет душу твою. На что ты тратил время? Ну, все тебя похвалят на земле. Ты хороший семьянин, ты заботился о семье, ты собрал много урожая, ты наготовил горницы, кто-то расширяет свои горницы и информационные, покупая новые хард-диски, чтобы туда скопить всю ту информацию, которой так много уделяется времени. Ну, а среди всего этого мы подумали о своей душе. Вот здесь главная центральная мысль, чтобы вещественное, материальное не загородило, не заслонило, не отвлекло нас от очень важного. А что с моей душой? А она сейчас, вот если Господь придет, где будет? Вот этот вопрос очень важный, жизненно необходимый для нашей вечной жизни. И вот временная жизнь — это всего лишь пшик на этой земле, с ее даже 70 или даже 100 годами жизни. А вечность, где будешь вечность проводить? Да, такой стих был. Поэтому, да, действительно, Библия поощряет быть добродетельным, делиться с тем, кто не имеет, и не накапливать. Как бороться с тотальной людской скупостью? Ну, наверное, я частично ответил. Больше фокусирует внимание на людей, на вечном предназначении души. И задавать вновь и вновь, неустанно, как говорит апостол Павел, Петр в своих посланиях, что не устану вам напоминать об этом. Не надо докучать людей, не надо раздражать этим вопросом людей, но где-то нужно быть настойчивым и деликатным, и при этом любвеобильным, чтобы помочь спасти человека. Насколько это серьезный грех? Скупость, ну, понятно, что это не очень хороший грех, потому что он перекрывает человеку, в принципе, возможность испытать радость и счастье от того, когда ты делишься. И Писание говорит: блаженнее давать, нежели принимать. Мы все любим подарки, вот прошли праздники рождественские, мы дарили друг другу подарки, и все испытывали немножечко вот такую радость, да, от любого подарка. Но кто испытал эту радость дать неимущему, особенно ребенку? Ведь Бог у нас, Бог сирот и вдов, помните об этом, да? Поэтому дающий сироте дает взаймы Богу, так написано в Священном Писании. Вот, мы об этом тоже будем помнить. Если градация грехов на большие и меньшие, ну, я бы сказал так, в определенном, ну, условном таком понимании, конечно, нет. Потому что для Бога все грехи, они, грех опасен чем? Это беззаконие и это отклонение от Божьего верного, ну, можно сказать, правила, если хотите, заповеди. Но еще грех опасен тем, что возмездие за грех — смерть. И если человек не принял смерть Христа за его грехи, то тогда эта смерть увлекает его в преисподнюю, где будут все, кто будет пребывать в смерти. Я даже не могу назвать это «жить», потому что там жизни нет. Это вечная смерть, это смерть вторая. Это смерть — это состояние существующей души, потому что она вечно существующая, но в состоянии, ну, смерти, вот по-другому не сказать. Это не только расставание, вот смерть, это не только выражение, нам, принятое нами, в основном распространенное среди тех людей, с кем мы общаемся, что это отсутствие жизни в теле человека, вот как фиксируется смерть, но еще и это определенное состояние, и это библейское обоснование есть этому, и мы понимаем. Если у вас есть вопросы, еще раз прошу, наш эфир уже, можно сказать, к концу идет, поэтому 8-800-333-1706, пожалуйста, задавайте их на сайте, задавайте их также и через соответствующий телефон. Владимир задает вопрос. Здравствуйте, пастор Андрей, слышимость хорошая, но вопросов нет. Все вроде бы познал. Ну, это здорово, Владимир, и это неплохо, но немножко я вас хочу предостеречь, когда у человека перестает, ну, такое состояние наступает, что якобы все понятно, то Писание предупреждает, если думаешь, что стоишь, бойся, чтобы не упасть, да? То есть мы всегда должны немножко себя вот в этом, ну, ободрять и направлять к тому, чтобы искать даже ответы, то есть вопросы, искать, задавать себе это. Это и есть суть размышления. У нас есть кто-то дозвонившийся. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, пастор Андрей, это Дмитрий. Но я сейчас как раз без вопроса, не как обычно, просто хотели позвонить, чтобы технику проверить.
Отлично. Спасибо, Дмитрий. Всегда я вижу, что ты слушаешь и хорошо принимаешь участие. Спасибо за тест. Угу, благодарим. Вот, ну, замечательно, хоть и под конец эфира, но у вас есть возможность, дорогие, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, 8-800-333-1706, дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. А я прочитаю еще один вопрос, который к нам пришел от Антона. Был ли Иисус бунтарем, в смысле возмутителя общественного спокойствия? Как бы его восприняли нынешние блюстители закона? Я думаю, Антон, здесь есть край или грань, лучше так сказать, граница. Христос своим поведением, правильным поведением, был возмутителем, потому что окружающие, те фарисеи в основном, которые были блюстители закона, и, кстати, он говорил то, что они чему вас учат, слушайте. То есть он абсолютно не забирал у них право, а они взяли ключи Царствия Божия, и сами не входят, и другим не дают. Это все характеристика Христа. И их образ жизни, вот обращаясь к ученикам, Христос говорил, не подражайте в их образе жизни. Они на углах молятся, они делают это на показ, они лицемеры, он их называл, лицемеряют, да? То есть этим улыбаемся, этим нет. То есть это не так, это неправильно. Вот в этом смысле он был возмутителем. Им было очень неприятно, потому что он был замечательным, прекрасным, я бы сказал, идеальным примером, как вообще должно поступать по Слову Божьему. А они-то не поступали, и высвечивались их недостатки. А так как они были связаны с властями, и вот тут мы тоже усматриваем опасность связи церкви с властью, то они оказались гонителями его. Поэтому он, как таковой, не был возмутителем в нашем понимании слова. Как говорят протестант, да? Вот это слово протестант, это не только конфессия. Некоторые называют протестантов, которые вот с плакатами пошли протестовать. Ну, кстати, в слове протестус, да, латинское это слово, ничего такого страшного нет. Вообще-то это слово утверждать. Просто оно было взято, и ему придали такую коннотацию или другой смысл, что мы утверждаем другое, но утверждаем это иногда, вот люди берут даже оружие и пытаются что-то другое утверждать, и таких людей называют возмутителями, революционерами. Там, где льется кровь, никогда Христос к этому не призывал. Он сказал, убери меч Петру, который выхватил и хотел с мечом его защищать. У него был среди учеников зелот, мы знаем. И он ни в коем разе, никогда, ни одним предложением не сказал, чтобы пользоваться мечами для того, чтобы установить порядок другой и скинуть римскую власть. В этом смысле Христос не революционер. В этом смысле он больше реформатор. Он тот, который сказал, вы слышали, что вам говорят древние, а вы теперь вот так поступаете. Вы слышали? Возвратитесь вот туда, ведь слово «реформация» в этом году будет 500 лет реформации. Это замечательное слово. Это слово, которое состоит из двух, можно сказать, составных слов. «Ре» — это частичка возврата, а «формация» — всем нам знакомое слово, форма, устройство. Устройство жизни. Вернитесь. Вернитесь к Богу, к потерянному Эдему. Помните, мы сегодня уже об этом говорили. Поэтому реформатором он был. Он возвращал людей к начаткам вот того потерянного рая, тех законов жизни, которые Бог дал Адаму и Еве еще. И он говорил, ссылаясь на праведников Ветхого Завета, поступайте, как они поступали. Они были рады увидеть мой день, он говорил, даже фарисеям. Поэтому вот такой ответ, Антон. Как восприняли бы его сегодняшние? Ну, наверное, мне сложно сказать, потому что сегодняшние тоже власти, они не все однородны, и среди нас есть разные идеологические направленности, можно сказать, люди. Наверное, все тоже по-разному, как и в те времена. Все по-разному отнеслись. Другой вопрос, где мы? Мы с толпой, которая его распинает по зависти и такая накрученная фарисеями, или мы в толпе, или среди его нескольких учеников, которые стоят там у креста и переживают, потому что он проливает свою кровь за нас. Поэтому причастие — это всегда, ну, такое и радостное, и в то же время печальное событие, потому что мы сопереживаем и говорим, это за меня, Господь, это за мои грехи, тебе так тяжко, они достались. Он ведь заплатил сполна. Вот слушатель, есть такое интересное имя, ну, спасибо, хоть подписались так. Кто-то вас сверлит, наверное, атеисты. Не знаю, что там происходит. Соседи есть соседи, им не всегда можно сказать, тем более дневное время, оно подразумевает такую возможность. Хотя у нас есть и изоляция, но вот раз донеслись до вас эти звуки, как я не пытался микрофон закрывать, ничего, я думаю, что вы все-таки меня слышали, и это вам не помешало. Ну, вот так быстро пролетело наше время, у нас уже пролетел эфир. На какие-то вопросы я еще отвечу, друзья дорогие. Я постараюсь, у нас они записываются в виде смс-сообщения, они остаются в компьютере, хотя у нас был сегодня сбой. И поэтому Я с радостью и с удовольствием в следующую пятницу, если Бог даст жизни, отвечу на ваши вопросы. Еще раз рекомендую и прошу вас, заранее готовьте ваши вопросы, ждите в том числе и эту программу, дозванивайтесь. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божьим. До свидания, до следующей пятницы.